Добрый день, дорогие братья и сестры. Наш эфир продолжает беседы о вечном. Сегодня у нас в гостях в студии священник Дмитрий Ощепков, клирик Вознесенского храма города Екатеринбурга. Добрый день, отец Дмитрий.
Здравствуйте.
Я напомню, телефон прямого эфира 379-65-94. Сегодня у нас час или 40 минут по времени ответов на вопросы радиослушателей. Никакой конкретной темы у нас нет, поэтому и вопросы вы можете задавать на любую тему, лишь бы они были сформулированы конкретно. И первый вопрос из тех, что нам оставили до эфира радиослушатели, такой, от слушателя Сергея. «Часто сталкиваюсь с ситуацией, когда по одному и тому же вопросу, связанному с разными аспектами религиозной жизни, священники высказывают порой диаметрально противоположные точки зрения. В связи с этим такой вопрос. Почему у церкви нет единого мнения по ключевым вопросам, которое бы озвучивалось без исключения всеми священниками одинаково?»
Ну да, вопросы такие существуют, их задают, но здесь надо рассмотреть конкретную ситуацию. Священники могут говорить диаметрально противоположные точки, вернее, высказывать по той или иной проблеме, только в том, не только в том случае, а в конкретной ситуации. Здесь надо смотреть, когда ведется диалог между священником и христианином, в каком контексте это сказано. Потому что одни и те же слова, сказанные одному человеку, вот, например, апостол Павел говорит, что с иудеями был как иудей, с подзаконным как подзаконен, его тоже можно было уличить в некой как бы непоследовательности и искажении своей христианской позиции. Но надо понимать, зачем он это делал, почему он не мог говорить, например, в Ареопаге на том языке, на котором он говорил с иудеями. Также, если вырывать из контекста те или иные слова священника по тому или иному вопросу, то можно их, конечно, трактовать как диаметрально противоположным другому мнению. Поэтому надо смотреть конкретную ситуацию, о чем священник сказал, в какой ситуации, кому он это сказал. Потому что бывает, что духовные советы, например, сказанные чаду своему, они должны быть в некой перспективе рассматриваются, и если они вырваны из контекста, то они могут звучать дико иногда или там не совсем правильно.
А если не духовные советы, если это вот именно мнение по каким-то вопросам вот, религиозной, общественной жизни? Например, очень разные точки зрения можно услышать на вопросы, касающиеся того же гражданского брака, как мы знаем. Да? То есть я имею в виду гражданский брак, в смысле зарегистрированный брак. Еще не так давно от многих священников можно было услышать и запрет причащаться для женщин и мужчин, которые состояли в зарегистрированном браке, но не венчанном. Мы помним эту вот недавнюю историю с руководителем крупного предприятия в Москве, который поставил условия перед своими сотрудниками, что либо они венчаются до покрова, даже те, кто в зарегистрированном браке, либо, значит, он их будет увольнять с работы. И явно это человек таких неофитских взглядов, но, видимо, настроенный таким образом определенным священником, потому что вряд ли руководитель предприятия не имеет своего духовника, считая себя православным человеком. Вот. И те же самые мнения можно было еще не так давно услышать, что вот не хочет муж венчаться, но и не хочет, надо как-то вот или его заставлять это делать, либо, значит, вот не имеешь права.
Пока спит.
Да, либо не имеешь права причащаться. Также там и с крещением детей, предположим, да, против там кто-то, ну и что, все равно идите, крестите и так далее. Или на проблемы планирования семьи, или какие-то проблемы, связанные с постами. То есть, наверное, существуют какие-то вещи общие действительно для церкви, вот люди чего хотят, чтобы была какая-то сфера, в которой все-таки более или менее мнения будут сходны, чтобы человек, вот у него раздвоение, чтобы в голове шизофрении не было, потому что один скажет одно, другой другое.
Ну, конечно, в церкви христианину и любому человеку нужна некая основа. Церковь живет помимо учения своего, догматического, скажем так, или нравственного, есть еще такое понятие канона. Каноны, которые регулируют жизнь христианской организации церкви, внутреннюю ее жизнь. И вот каноны являются таким живым инструментом, который транслирует в жизнь человека догматику. Через канон приходит догматика в жизнь человека. И учитывая то, что церковь является живым организмом, которая переосмысляет вот те, ту богооткровенную истину в конкретном историческом отрезке, в данном сейчас, то, естественно, мы видим такую ситуацию, что то, что было вчера, например, по отношению к браку, например, сегодня недопустимо. И это не значит, что мы противоречим своим словам. Просто церковь растет, самосознание христианское возрастает у людей, и уже теперь достижимы те или иные планки канонической жизни в быту. Мы не можем сейчас вот сразу запрыгнуть на какую-то высокую ступень канонической жизни, которая вот была у первых христиан или там 7-8 века. И это говорит о том, что как выразить-то мысли поточнее?
Чтобы давайте мы сейчас ответим пока на вопрос. Да. У нас вопрос есть от радиослушателя. Да, говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире.
Здравствуйте, уважаемая ведущая. Здравствуйте, отец Дмитрий.
Здравствуйте.
Благословите, батюшка.
Господь вас благословит.
Меня зовут Елена. У меня, значит, первый вопрос вот по поводу того, могут ли катехизаторы приходить на дом. Я вот обращалась к вам. Вы сказали, в сентябре будете в Нижнем Тагиле и решите вопрос, но пока звонков мне не было.
Да, мы, к сожалению, так до Тагила не доехали. Сентябрь, начало учебного года, и те планы, которые мы строили, так они все рухнули. Но вас все равно будут оглашать на дому, это мы это достигнем.
И тогда давайте сразу второй вопрос задам. Это, значит, и вот второй вопрос у меня такой. Многие вот и православные миряне, и священники как-то вот стали предвзято относиться к телевидению. И, допустим, вот я уважаю батюшку Артемия Владимирова, но вот как услышала слова, и вот там, допустим, любят смотреть пошлые сериалы. Но почему пошлые? Ведь многие сериалы ставятся по классическим произведениям. Вот я сама незрячий человек, и у меня вот прослушивание этих сериалов мне заменяет книги. Это получается, что я читаю книги. Допустим, у меня не было возможности приобрести книгу «Тяжелый песок», а это роман Анатолия Рыбакова, да? Я посмотрела этот сериал, вот считать, что прочла это произведение. Считать, что также через экран прочла московскую сагу Василия Аксенова. Я, например, вот почему вот так, почему считать, что сериал это пошло? Но почти все сериалы по книгам ставятся.
Спасибо. Вот спасибо за вопрос. Елена, будьте добры, оставьте еще раз свой телефон на всякий случай. Не знаю, не услышала, наверное. Вот Елена, это... если нас слышат, то перезвоните, пожалуйста, и оставьте еще раз свой телефон в Нижнем Тагиле для связи с вами.
Вот это подтверждает первый вопрос, что священники говорят об одном, люди слышат совершенно другое, а в практической жизни применяют совершенно к третьему. Если спросить Артемия Владимира, какие он сериалы имел в виду, наверняка он скажет какие-то, ну, однодневки такие, как, знаете, как листы, страницы, чистые тетрадки.
Там «Счастливы вместе» какие-нибудь или «Интерны»?
Ну,
или
да, чисто заменяющие времяпрепровождения, которые, ну,
отличают. Жвачка для глаз,
фактически. Да, и большой так. Разницы, по-моему, в такой передаче они хорошо обыграли, что сериалы про милиционеров, они запутались, в каком сериале, какие у них должности и какие звания. Вот, говорит о том, что они тем же составом переходят из одного сериала в другой. Конечно, эти сериалы надо разделять, и христианин, обладая разумом, должен взвешивать те или иные слова и конкретно применять конкретно какую-то ситуацию. Если муж не хочет венчаться, это не значит, что человек отлучается от причастия, если он неверующий. Апостол Павел говорит, что вы не должны разводиться.
Муж освящается верующей женой.
Конечно же, конечно. И вот этот эгоизм строгий, что все, если ты не венчан, пошел вон из храма, конечно, неприемлем. И это говорит опять о живости церкви в текущем состоянии, что она мы с вами переосмыслим, как церковь, те или иные канонические постановления, ту или иную истину, да, богооткровенную истину в нашей конкретной жизни и стараемся ее применить. Пусть в какой-то мере, в той или иной, ну, по возможности, надо применять, конечно, в полноте.
А что касается телевидения? Такие вот обобщения людей вот как-то напрягают, пугают, что получается, что вообще телевизор нельзя смотреть. То есть есть же какой-то у человека осознанный выбор, наверное.
Ну, должно быть, конечно, разумное отношение к телевизору. У нас часто дикие есть настроения. Я вот служу уже не первый год, и мне пришлось столкнуться с такими течениями в нашей жизни, в христианской. У нас есть некие такие течения пугалки. Это боязнь ИНН, ожидание,
штрих-кодов.
Да, ожидание пришествия Антихриста, причем не Христа, а Антихриста. Второе течение такое очень мощное, это монархическое, когда люди подменяют Христа в восстановлении монархии, поиском царя земного, чтобы поставить. Третье – это какое-то такое обновленчество, что церковь вся устарела, ее надо поменять, язык надо поменять, все такое. И редко-редко находишь так вот, такое течение, которое Христа ищут, что церковь нет, ничего не надо менять. И церковь – это не монархия на земле, и церковь – это не пугалка от Антихриста. Это все-таки живой организм, встреча с живым Богом, переживание встречи здесь на земле с Ним и жизнь по, на основании Его заповеди. Так вот, часто христиане также путают в жизни своей монашество и церковь, монашество и христианство. И те критерии, которые выдвигаются для монашествующих, они пытаются транслировать в земную жизнь, в мирскую жизнь. Это также относится и к времяпрепровождению христианам своей жизни. Ну, ты же не в келье живешь, правильно? Ведь то, что свойственно монахам, не свойственно мирским людям, не в полной мере должно быть свойственно. Например, монаху, да, телевизор смотреть, наверное, нельзя. Но христианин, обладая разумом, все-таки как-то может использовать это. Даже на телеканале «Союз», да, когда телевизор во благо, есть такая заставка. И христианин может телевизор использовать во благо. Сам по себе телевизор и телевидение, оно как средство земной жизни, оно нейтральное. Как ты его используешь, вот в чем вопрос. Ты можешь и телеканал «Союз» смотреть 24 часа в сутки, и то добро, которое творить, не творить, заповеди не исполнять, а просто считать, что ты благочестиво проводишь время. А можешь смотреть хорошие, достойные фильмы, которые расширяют твой культурный кругозор, которые тебя заставляют задуматься, и которые помогают тебе просто в жизни найти какой-то выход из ситуации. Это совершенно другое отношение к телевизору. Конечно, я думаю, в посты надо воздерживаться от просмотра телевизора. Надо беречь свои глаза от действительно пошлых передач, каких-то развращающих передач. Особо не увлекаться новостями, не переживать их, потому что это как кипение самовара, кипишь-кипишь, а ничего не происходит. Твоя реальная жизнь сейчас проходит, иди исполняй заповеди в мире. Поэтому здесь надо, конечно, подходить с разумом, не просто телевизор топором вырубать, выбрасывать из своей жизни, но относиться к нему разумно, чтобы он не владел тобой полностью.
Мы еще немножко не закончили вот с вопросом о разных мнениях, разных мнениях священнослужителей. Вот я хотела бы так поставить вопрос. Если человек сталкивается с тем, что на один и тот же вопрос два или три священника высказывают совершенно разные точки зрения, чем ему в итоге руководствоваться в своей жизни? Кому ему прислушиваться?
Священным писанием, священным преданием и опытом святых отцов.
Вот то есть, прежде всего, христианину современному нужно иметь хорошее образование. Правильно понимаю? Иначе как в этом во всем разобраться?
Конечно же. Надо... И человек, который вполне обладает догматической базой, у него многие вопросы, в принципе, уже решены. Он знает из первоисточника, как относиться к тому, к этому, который постигает основу нравственного учения христианского. Он напрямую подчерпывает его из книг, из творения тех людей, которые своей жизнью засвидетельствовали свою святость и верность учению христианскому.
Потом есть, наверное, еще такой момент, что в церкви нет готовых ответов на абсолютно все вопросы, то есть остаются какие-то неисследованные области, по которым могут быть разные богословские мнения.
Ну да, в Евангелии ничего не сказано про компьютеры и компьютерные игры, например.
Или когда спрашивают, а как церковь относится, не знаю, к Гарри Поттеру?
Да. В учении церкви, в ее в канонах, догматике содержится истина, восприняв которую человек должен уже потом сам ее применять на практике. И вот здесь, конечно, помощь священника нужна, но бывает так, что мы тоже бываем в искушении священники. И не всегда мы можем выступать как оракулы, которые точно тебе без ошибок все скажут.
Да еще на любой вопрос.
На любой вопрос, конечно. Если вопрос касается догматики, я более чем уверен, что, скорее всего, священники скажут одно и то же. На вопрос канонической жизни здесь могут уже быть некие разногласия по поводу брака, но эти разногласия не принципиальные, скажем так. Это может быть считаться частным мнением этого священника, который сказал бы, а вам вот лучше было бы вот так сделать. Но если священник заявляет безапелляционно, что ты должен так, то лучше, конечно, воздержаться от этих безапелляционных ответов, если у вас нет духовной связи никакой, если вы не окормляетесь у него. Пришли в храм среди священников, и он тут же нарезал. То здесь надо быть аккуратным, потому что и все святые отцы, и Игнатий Брянчанин нас призывает, опять же, он и монахов призывает, но здесь и мирянам надо прислушаться, что аккуратно относитесь к тем или иным советам, тем или иным духовникам. Если идет какая-то безапелляционность сразу же с первой встречи, то здесь надо быть аккуратным, конечно.
Еще у нас вопрос, касающийся воспитания детей. Вопрос от нашей постоянной слушательницы Евгении. Что и как надо объяснять православной маме ребенку, которого обижают в детском саду дети? Как ребенку и маме выходить из этих ситуаций?
У меня такая ситуация тоже была с сыном. Он пришел в школу, и я, ну, уже я прошел этап неофитства. Я уже понимал, что христианин в мире – это не просто тот, кто везде щеки подставляет. Это все-таки эта позиция. Но ребенка своего не научил стоять за себя, скажем так. И вот я прихожу в школу забирать его, он там ходил на подготовительные курсы, и смотрю, другой мальчик, такой же маленький, 5 лет или 6 им было лет, бьет его и смотрит на него, как он поступит в ответ. А мой не научен отвечать. Он стоит, глаза вылупил, на меня смотрит, а тот его бьет и смотрит. И вот детская жестокость, она требует на вмешательство взрослых. Но не могу же я своим ребенком ходить 24 часа и везде защищаться за него. Я начал опрашивать всех своих священников в храме. Говорю, как сделать? Вот так его бьет. Всех пономарей просил, всех знакомых, всех христиан спросил, как сделать? И мне один старый алтарник сказал, что, понимаешь, он сейчас может не воспринять заповедь Христову вполне, в полноте своей. Это для того, чтобы воспринять христианство, должна быть у человека выращена быть душа готова к этому, которая могла бы вот так вот поступить. Его надо научить жизни нравственной. То есть, грубо говоря, он должен пройти и Ветхий Завет, и только потом дойти до осознания заповедей Христовых, научиться не подставлять свои щеки. А здесь конкретная агрессия, он должен все-таки поставить за себя. Я пришел и с ним провел беседу и сказал, что если человек не понимает, неадекватно относится, если он агрессивно к тебе относится, это не та ситуация, когда тебя оскорбляет, ты должен подставить щеку. Здесь надо остановить это зло, и я говорю, дай сдачи, раз не можешь вытерпеть, или тоже не можешь вытерпеть. Такая ситуация, что надо дать отпор, то приходится давать отпор. Я думаю, что христианство – это не просто такое какое-то, это не задача из человека сделать тряпку, который безответен, как овца такой умудренный. До этого надо расти душе каждой, конечно, который может осознавать, сдерживать свою агрессию. Но бывают такие случаи, когда христианину приходится постоять за себя. И вот часто у родителей у нас складывается мнение, что надо привить ему кротость, чтобы он был такой мягкий. А дети же, они не мягкие. У них бывает жестокость, необузданная жестокость, которая проявляется. Если мальчик попадает в эту среду и не может за себя как-то постоять, а какой он защитник Отечества потом будет, какой он будет защитник своей семьи, например, и который не может остановить некое зло, агрессивную силу. Здесь нет унижения другого человека. Вот то, что он сам не должен нападать первым, это точно. То, что он не должен любить драку, это точно. Но то, чтобы он мог за себя постоять, вот это, мне кажется...
И за других тоже, да?
И за других, да, мы тоже. Я его прошу, чтобы если детей обижают, чтобы он вступался, если по силам ему это вступиться, чтобы он проявлял свое какое-то мужество. Потому что если маленького или там слабо обижает, ну, конечно, надо проявить какую-то позицию. Но для этого нужно обладать некой физической силой, чтобы можно было что-то адекватное противопоставить агрессору. Вот это мы часто забываем, думаем, что прямо он должен быть такой паенька, тряпочка такая, чтобы его запинали, и ломаем психику ребенка в конце концов. Он растет в жестоком мире, совершенно не могущий адекватно ответить им.
А если речь идет о девочке, отец Дмитрий, вот мы все о мальчиках рассуждаем, но девочек тоже порой обижают. Девочку не скажешь девочке, дай сдачу. Или можно так сказать, если, ну, допустим, девочки обижают.
Девочки это некрасиво, давай.
Вот сдачу, в том-то, конечно, и дело, а как быть?
Ну, девочке надо прибегать к стандартной ситуации. Я скажу там учителю, я скажу папе, маме. Я твое зло раскрою, если ты не прекратишь агрессию в отношении меня. Может, заставлять девочку потом говорить, ты не должна ничего говорить. Нет, она должна рассказать о том зле, которое творится, которое по отношению к ней проявляется. Учителям, родителю. Но прежде должна она своего обидчику это сказать, что я скажу. И ты, это будет обличено. Если он не успокоится, тогда найти говорить. Если он успокоится, то надо, конечно, мне кажется, дальнейшее прекратить. То есть можно не ходить, не докладывать ничего, если он внял ее просьбам. А если не останавливается, конечно, надо прибегать к помощи.
Родителей старших вообще, да?
Да.
Еще один вопрос, касающийся воспитания ребенка. Как объяснить маленькому ребенку, даже тут вот возраст указан, 3 года 6 месяцев, таинство Евхаристии? Потому что мама опасается, что вот если объяснять, что ты вкушаешь тело и кровь Христову, как ребенок может на это отреагировать? Стоит ли вот так подробно ребенку объяснять таинство Евхаристии или ограничиться чем-то более кратким?
Да, наверное, конечно, более кратким, но то, что это тело и кровь Христова, надо, конечно, это говорить. Это надо трансировать с самого детства. Нельзя заменять, там, что это водичка или там, сок, там, и хлебушка покушаешь. Вообще дети часто готовы к воспринятию очень серьезной информации. Мы просто боимся, что вот говорить о смерти, им это страшно. А психологи говорят, что каждый ребенок 5-6 лет переживает осознание смерти, каждый. И плачет, если вспомнить свой возраст. Я тоже боялся, что мои родители умрут. Я потом понял, что они умрут. И боялся этого, и мне было страшно.
А поговорить иногда бывает не с кем.
Да, папа, мама, они же сами боялись смерти. Поэтому вопрос о смерти в семье не поднимался, и она замалчивалась. И это только принесло вред. А я своим детям сразу, мы привели их там в храм, они еще маленькие, у нас там служили в сельском храме, отпевание. Она говорит, почему там лежит бабушка? Я говорю, ну, умерла, вот такая смерть, вот мы вот все умрем. Ну, это данность жизни, этого не надо пугаться. У нас есть Господь, который все это уже победил, эту смерть, даровал нам спасение. И ребенок очень хорошо это все воспринимает. Причастие во всей глубине его объяснить невозможно. Здесь взрослые это не понимают, не осознают. Вот это, кстати, одна из бед христианства нашего современного. Евхаристия считается одним таинством из тех таинств. Ну, вот надо еще причаститься. Люди не живут Евхаристией, не живут таинством причастия, не подтверждают свою веру в Евхаристию. Это очень страшно. Поэтому надо ограничиться простым. Во-первых, надо, конечно, помолиться. Очень серьезно помолиться Богу и сказать, Господи, я не знаю, ты же видишь, вот я сейчас стою перед этим ребенком, я хочу, чтобы он на всю жизнь сохранил дар вот, осознания тела и крови Христова, чтобы те слова, которые ему скажу, легли правильного сердца. Я прошу тебя помощи, помоги мне. Вот я сейчас буду говорить ему об этом. Ты будь нам помощником незримым и наставником. И какими-то простыми словами вы пытаетесь объяснить, что да, ты вкушаешь тело и кровь Христовы, но это не простое тело и кровь, которое ты видишь на себе. Это уже нечто иное, чадо. Это то, что мы будем, каким мы будем потом, вот подобным этому телу и крови Христову. И ограничиться небольшим таким, наверное, экскурсом, все. А глубину рассказывать, таинство, это когда он будет уже подрастать, потом постепенно надо его, конечно, этому научить будет. На основе молитвы, конечно.
Еще вопрос от той же радиослушательницы касается планирования христианина своего времени. Вот мы часто можем слышать такое выражение «не заботьтесь о завтрашнем дне». Это фраза из Евангелия. И как же тогда православная церковь относится к планированию человеком своего времени? Вот мы же строим какие-то, вынуждены просто строить планы на завтра, на послезавтра, как без этого обойтись? А с другой стороны, мы же должны осознавать, что мы не знаем, доживем ли мы вообще до завтрашнего дня и сможем ли мы свои планы осуществить. Как это вот одно с другим совмещается все?
Да, очень хорошо, мне кажется, совмещается. Я вспоминаю, я на всех беседах вспоминаю пример, который рассказал, который привел Антоний Сужеский, митрополит. Он приводит такой эпизод из одной книги английской. Большой кэп, ну, кто был в Англии, или по картинкам знает, что это большая карета с большими колесами. В него запряжена худенькая лошаденка. Наверху сидит возница, и вот персонаж этой книги садится в этот кэп, и он бешеной скоростью летит по улицам Лондона.
И вот этот, это, по-моему, из записок Пиквикского клуба, да?
Наверное. Эпизод. И вот путешественник удивляется и спрашивает, когда закончил свой путь возница, говорит, объясни мне, в чем секрет? Лошаденка очень хиленькая, а кэп летит с бешеной скоростью. Он говорит, лошадке достаточно только столкнуть кэп с места, потом кэп валится на нее, и она уже убегает от него.
По улице.
Да, я ее направляю, куда мне надо. И вот Антоний Сужеский говорит, вот жизнь человека современно построена точно так же. Жизнь валится таким неким комом, таким валом на него. и можно по-другому представить, что у нас большая-большая плита, и там 100 кастрюль, которые одновременно кипят. Надо распланировать, какую кастрюлю снять, какую кастрюлю убрать.
А в какую что-то бросить?
Да, в какую что-то бросить. Так вот, об этих кастрюлях Господь нам говорил, не заботьтесь о них. О суете нашей жизни надо не заботиться. Не о том, что нельзя планировать жизнь, а то, что надо давать верный приоритет этой жизни. Что важно, а что второстепенно. Так вот, основа христианской жизни, когда человек живет духовно, да, он обладает навыками аскетики, если у него еще есть дар такой, как память смертная, он, безусловно, свою жизнь планирует. И ежедневно планирует, и планирует на какой-то промежуток, если будет угодно Богу. Но вот его отличие от человека простого, который не живет христианской жизнью, в том, что он более верно расставляет приоритеты. И если вспомнить первый псалом Давида, да, говорит, праведник осуществит, все успеет. Для того, чтобы успевать в жизни, не надо 100 кастрюлей успевать убирать. Надо просто стать праведником. И все, что ты планируешь, все успеешь и сможешь верно распланировать жизнь. И вот Антоний Суржский потом говорит, что христианин сам формирует события своей жизни. Сам к ним подходит и вместе с Богом их проходит. Это говорит о том, что жизнь надо планировать, просто вопрос в качестве тех планов и тех целей, которые мы ставим. Вот в чем важно. Человек должен уметь определять, что первостепенно важно в его жизни, что он должен сделать сегодня обязательно. Конечно, это молитва, это дела какие-то, милосердие, это, в конце концов, воля Божия некая. Вторым этапом это уже касается его жизни, семьи, здоровья, близких, и третьим там уже его удовольствие, наслаждение каких-то, может быть, в таком порядке это выстраивать свои планы. А мы часто ставим в первую очередь удовольствие, наслаждение, ну, то семья, потому что она часто через нее это достигается, ну, и Богу там 10 минут на его какие-то дела, может быть, там в конце недели в церковь схожу, совершенно с ног на голову. Так вот, эти наша задача во что одеться, во что обуться, она действительно лишает нас свободы, свободы нашей жизни, она лишает нас некой динамики жизни, и она, в конце концов, лишает нас самого Бога. Мы не о Боге печемся каждый день, планируем, как с Ним встретиться, как с Ним научиться заповедью творить, а какую машину приобрести, как квартиру обставить. Ну, конечно, это надо обставлять. У меня тоже ремонт, вот сколько мы живем, столько и ремонт длится. Ну, ничего не сделаешь, надо не смириться, что я не могу так быстро сделать ремонт. И он вяло текущий продолжается на протяжении 20 лет. Но я этим не особо поражаюсь, как бы. Ну, нет и нет, что сделаешь. Будет возможность, закончим ремонт. Не будет, но неважно, потому что если Господь призовет нас сегодня-завтра, ну, за ремонт меня не спросят. Это относится уже к моим удовольствиям, к моему взгляду на мою квартиру. Поэтому задача второстепенная, не надо с этой мыслью ложиться. А вот формировать свою жизнь как духовный рост, как раскрытие все... Да вообще вопрос, христианин ты или нет? Вот и все. Вот он должен быть самым главным, наверное, в жизни человека. Ты себя считаешь, что ты христианин? Ты считаешь, что таинство исповеди и Евхаристии спасительны для тебя? Ты считаешь, что ты принадлежишь церкви? И ты считаешь, что ты идешь по пути достижения православия, скажем так? Потому что у нас многие люди считают себя православными, а сказать точно, кто такой православный, не могут. Чем отличается другой конфессии? Поэтому, я думаю, надо вот как-то этим руководствоваться. Ну, у святых отцов это очень много об этом сказано, и Священное Писание об этом говорит нам.
Еще один вопрос от слушательницы Ольги Николаевны касается проблемы с глаза и порчи. Она говорит, что две точки зрения слышала, что одна точка зрения, что признается, что есть темная сила некая, которая может на человека воздействовать вот в такой форме, с глаз, порча, и она говорит, что в некоторых православных брошюрах она читала вот именно в таком ключе объяснение этого, что человек должен защищаться от глаза, от порчи, что есть определенные молитвы, что есть определенная защита какая-то некая. Вот. И вторая точка зрения, что никакой порчи, никакого сглаза на самом деле нет. А есть некое воздействие темных сил на людей, которые сами к ним обращаются через магию или каким-то другим подобным образом. А человеку, который этим не балуется, ничего, собственно, вот такого грозить не может. Вот какая точка зрения все-таки ближе к общецерковной?
Ну, ближе, конечно, вторая. Ну, здесь можно, конечно, тоже тему можно раскрывать, что понимать под сглазом и под порчей. Обычно приходят люди, которые не наводят глаз с глаз или порчу, те не приходят, те деньги зарабатывают. Приходят люди, которым сказали, что у них с глаз или порча.
Зарабатывают сейчас обычно не наведением порчи, а снятием. Снимем порчу с глаз,
да,
там венец безбрачия и так далее.
Да, это вот есть христианские такие пугалки, там антихрист уже ходит по Москве там, или еще где-то. А есть вот такие пугалки оккультические, языческие, что у тебя с глаз порча.
Поэтому
деньги плати, мы тебя почистим.
Да,
мы тебя почистим, будешь чистый, без всякого сглаза и порчи. Но любой грех, скажем так, сразу перепрыгнем в христианскую терминологию, да, смертный грех, его как порчи не назовешь, это порча своей души, порча своей жизни. И вот в этом понимании этого слова, конечно, порча есть, но здесь не какие-то темные силы оккультные тебя там без твоей воли ввергли в ту или иную пучину скорбей.
Или соседка навела там,
или соседка
подложила
навела,
что-нибудь
да.
там под порог.
Если ты молотком бьешь по пальцу, ну, здесь не кто-то порчу на тебя навел. Перестань бить палец молотком по пальцу. То же самое в духовной жизни. Перестань грешить, увидеть свое зло, которое ты творишь. Потому что каждый грех, совершенный человеком, это введение в свою жизнь того или иного зла. И потом люди удивляются, жизнь рушится, я вроде никого не убивал, ничего не воровал, а на меня с глаз навели, у меня машина там в аварию попала, с работы уволили, все, порчу, с глаз навели. Теперь нужно оккультные действия, чтобы выйти из этого замкнутого круга. На самом деле все не так, конечно. Человек просто свою жизнь разрушил до конца. Вот святейший патриарх Алексей вспоминал слова одного святого, не помню, конечно, кто, но очень хорошая фраза. «Бог говорит с человеком шепотом любви, затем голосом совести, а потом рупором страданий». Голос любви мы, конечно, не слышим. Это удел святых, тихое собеседование с Богом. Но голос совести – это наше, мы уже знаем все совесть, тема нам знакома. Если человек проходит и этот рубеж, голос совести, возникает рупор страданий. В жизни человека настолько он ее разворачивает, настолько разрушает, что приходят некие скорби. И вот объяснение этим скорбям человек находит не в себе, не в своем нравственном состоянии, да, не в своих поступках. Обращается вовне и ищет причину этого зла в том или ином, что вот, мол, те какие-то темные силы меня в это вергли. И, конечно, дает этим, помогает поддерживать бизнес различным шарлатанам и язычникам. Апостол Петр говорит в Священном Писании: «Покорись Богу, противостань сатане, и убежит от тебя». Не какой-то его слуга, клеврет, не какой-то там бес падший. Сам он говорит: «Сатане, противостань ему и убежит от тебя». Это слова апостола Петра, которые есть в Священном Писании. Их можно проверить и увидеть, и удивиться. То есть христианам предлагается противостояние самому князю тьмы, потому что за нами Бог. На каком сглазе, какой порче можно говорить в этой ситуации? Конечно, все, что говорится об этих оккультных, магических действиях и использование молитвы, которая призывается, которая является призыванием Бога живого, таких оккультных действий, конечно, кощунство над христианством, над религией, и это надо всячески пресекать. Это говорит о том, что низкий уровень образования христианского человека вот, порождает вот такие искажения в его жизни, когда он остается, по сути, тем же язычником, просто Христа, его крест использует для чистки своей жизни, для очищения какой-то своей жизни. Смех для дьявола никак не назовешь это. Поэтому ситуация очень трагична. И христианам надо все-таки священников их спрашивать, просвещаться и искать причины того или иного зла в своей жизни, в поступках своих. И искореняя это зло, человек меняет свою жизнь, и его жизнь начинает течь уже совершенно по иному руслу. И вообще есть два вида скорбей. А есть скорби неосознанные, которые так рушат на человека, которые только его приводят к Богу. И скорби осознанные с Богом, которые уже уводят его к самому Богу. И вот часто люди через эти скорби не зов Бога слышат, да, дискомфорт в своей жизни. И пытаются его как-то исправить.
Ну, люди для того, чтобы исправить вот этот дискомфорт, как вы говорите, иногда кидаются не только к колдунам, а, например, едут куда-то в монастырь на отчитку. И чаще всего отчитки пропагандируются именно как спасение, кроме того, кроме всего прочего, еще вот от порчи из глаза. Это просто вот произносится там в храме или на проповеди, или пишется в какой-то книжке. Как к этому относиться?
Ну, аккуратно, конечно, к этому относиться. Крещение есть отчитка. на самом деле. Крещение само по себе есть изгнание той темной силы или того таинственного, той власти над человеком, да, чин оглашения. Там человек сам отрекается от сатаны, а часто у нас это используется в качестве, опять же, такого фольклора христианского, что вот у меня те или иные события появляются, я на бесноватый поэтому читаюсь. Безусловно, экзорцизм всегда был в церкви, присутствует, и по благословению священноначалия некие священники опытные в этом. Этим занимаются, но это исключительное действие, которое необходимо для двух-трех человек из сотни тысяч, которые действительно одержимы какой-то силой такой. А вот вся та шумиха, которая возникает вокруг этого, опять свидетельствует о том, что люди не Бога ищут, они ищут страшилку. Только теперь уже не Антихриста или НН, они ищут просто чертей или бесов, посмотреть, как они действуют. И вот страх же он всегда так завораживает человека, ему интересно, ой, как страшно, это все есть.
Как они кричат.
Да, и вот Христос проходит мимо, а Христа-то мы не видим, а видим вот только вот темную силу. Это говорит, они в том неверном векторе христианской жизни внутри человека. Не туда сердце направлено. Не того он ищет в жизни-то. Это надо задуматься, чего ты хочешь от христианства? Бесов посмотреть или все-таки свою душу как-то приготовить к вечности?
Не говоря о том, что бывают ведь такие случаи, когда беснование путают просто с психиатрическими болезнями, тогда это все запускается так, что человека уже потом не вылечить, если он
конечно,
вместо лечения у врачей будет вот
да, или отвергать вообще у врачей, как что-то это. Но врачи от Бога даны нам имена пользуются. Это их не дар служить человечеству. Помогать им спасать свое тело, и без них очень тяжело было бы жить. Поэтому я думаю, что надо все-таки учиться жить по-христиански, узнавать, что такое вера христианская, и кто такой христианин, и почему церковь первых веков жила Евхаристией часто, почему человек жаждал это таинство, им жил, почему мы сейчас этим таинством не живем, его не жаждем, не алчим. Что произошло с нами? Откровение то же самое, церковь то же самое. Проблема в людях, в нас самих, поэтому нам надо заниматься своим самообразованием, просить у Бога откровения Его, чтобы Он давал нам знания, что надо сделать, что истина, что ложь.
Спасибо, отец Дмитрий. Я напомню, что сегодня у нас в гостях в студии был клирик Вознесенского храма города Екатеринбурга, священник Дмитрий Ощепков. Мы отвечали на вопросы радиослушателей. До следующих встреч в эфире. Спасибо вам.
До свидания. До скорого.